Федор Абрамов. «Братья и сестры». Роман в четырех книгах. Ленинград. Художественная литература. 1984 год. «Пути перепутья». Роман. Книга третья. Часть первая, глава первая. Все было как наяву, все до последнего скрипа, до последнего шороха в заулке врезалось в память. Ночью они с Иваном спали крепким, спокойным сном, и вдруг топот и грохот в сенях, будто стадо диких лошадей, ворвалось с улицы, потом с треском распахнулась дверь, и на пороге Григорий, бледный-бледный, с наганом в руке. «Вот он!» — закричал Григорий. «Хватайте его!» Ивана схватили. Петр Житов так и заверещал немазанный протез. «Федор Капитонович, Михаил Пряслин!» Она, жена родная, не то чтоб кинуться на защиту мужа, слова выговорить не могла. О, ну и приснится же такое, Господи! Анфиса перевела дух и первым делом заглянула в кроватку сына. У Родьки прорезывались зубы, и он уже который день был в жару. В мутном утреннем свете в окна барабанил дождь. Она увидела долгожданную улыбку на лице спящего сына, услыхала его ровное дыхание, и блаженная материнская радость залила ее сердце. Но радость эта продолжалась недолго, считанные секунды. А потом ее снова сдавила тоска, страх за мужа. Ивана вызвали в райком на совещание 3 дня назад. И вот небывалое дело, не то что его самого, весточки никакой нет. Она все передумала за это время. Заболел. Уехал в показательный колхоз. Есть такой возле райцентра, возит туда председателей. Укатил на рыбалку с Подрезовым. 2-й год у Ивана какая-то непонятная дружба с первым секретарем райкома. Но сейчас на все это она поставила крест. Сейчас, после того, как ей приснился этот страшный сон, она была уверена, с Григорием подцапался Иван. «О, Господи, Господи!» — расплакалась вдруг Анфиса. «Да кончится ли это когда-нибудь?» 6-й год она живет с Иваном. Родька скоро на ноги встанет. Она все еще Минина, и Родька Минин. Она еще как-то понимала Григория, когда тот отказывал ей в разводе по первости. Где сразу обуздаешь свое самолюбие? Но теперь-то чего вставать на дыбы? И вот они с Иваном решили. Еще раз по-хорошему поговорить с Григорием. А ежели он и на этот раз заупрямится, подать в суд. И пускай Григорий срамит ее на весь район, пускай на всех перекрестках чешут языками. Покормив проснувшегося сына, Анфиса встала, затопила печь и, посмотрев на часы, дала себе слово. Ежели Иван не будет до 2 часов, она позвонит в райком. Стук копыт под окошками раздался в 3-м часу. У нее не хватило духу позвонить в райком. И Анфиса, не помня себя, выскочила на улицу босиком, без платка, как молотка. Мимо проходила старая Терентьевна, подивилась такой горячности. Но Анфиса и не думала обуздывать себя. Она так истомилась, да и страдала за эти дни. Обеими руками обняла, обвела мужа. «С ума сошла! Грудницу схватить захотела!» — заорал Иван и даже оттолкнул ее. Стужей осенней сыростью несло от его намокшего, колом стоявшего дождевика. «И это забота! Эта любовь, выраженная чисто по-мужицки, откровенно дороже всякой ласки была для Анфисы. При Прикрывая руками полуголую грудь, она одним махом взлетела на крыльцо. «Родька, Родька, папа приехал!» Она быстро вынесла все недеревянные корыта и короб с настиранным бельем. Потерла верхним пол. Первое это дело порядок в избе. Собрала на стол, а потом и сама заглянула в зеркало. Нельзя ей растрепа, и хватит с нее и того, что Родька высушил. Иван вошел в избу в одних шерстяных носках, без дождевика, даже ватник в сенях снял. Но от него все еще несло холодом. И он, прежде чем подойти к кроватке сына, растер руки, размял плечи. Ну, как он без меня? Не получше? Получше, получше. Только вот заснул, все, жил, отца дожидался, зуб хотел показать. Хорошая кусачка выросла. Матери давеча за грудь цапнул, я едва не взревела. Постой-ка. У меня ведь что-то для него есть. Лукашин на носках вышел в сени, и, к великому удивлению Анфисы, вернулся оттуда с шаркунком, маленькой берестяной игрушкой в виде кубика с камешком внутри. «На, Господи!» — развела она руками. «Люди из Пожни привозят шаркунки, а ты с района». И пошутила. «На совещаниях, что ли, нынче игрушки делают?» «Почему на совещаниях? Я тоже на Пожне был, всю Синельгу объехал, от устья до вершины». Теперь ей понятно стало, отчего Иван весь в колючей щетине и раскусан комарами. «Представляешь, с полбуханкой на Синельгу!» — начал рассказывать он, присаживаясь к столу. «Два с лишним дня на таком пайке». Анфиса не выказала ни удивления, ни сочувствия. Она не любила этих мальчишеских выходок мужа. Его ждут, ждут дома, убиваются, места себе не находят. А он нако, ехал, ехал, да пришла в голову Синельга и поскакал. Как будто сквозь землю провалится эта самая Синельга, ежели туда на день позже выехать. Нельзя, неохотно буркнул Иван, перехватив ее сердитый взгляд. Подрезав на всех страху нагнал. Установка такая. «Заприходовать все частные сена!» «Колхозников!» — выдохнула Анфиса. Лукашин ничего не ответил. Он ел, ел жадно, с ужасающей прожорливостью. Тарелку грибного супа, полнехонькую, вровень с краями, выхлебал. Крынку пшенной каши, какую они вдвоем не съедают, опорожнил. Молока холодного с надворья, литровую банку выпил, и все мало, кусок житника отвернул. Житник — домашний хлеб из ячменной муки с примесью ржаной. «Да вот что! Знаешь, кого я в районе видел? Илью Нетесова. Ну, как он? Держится?» Анфиса ширнула носом и по бабье сглотнула слезу. У Ильи Нетесова на одном году смерть дважды побывала в дому. Сперва умерла дочь Валя, которую отец больше всего на свете любил. А потом, не прошло и полугода, отправилась на погост Марья, тоской зашла по дочери. Держится, только на уши жалуется. «Плохо слышать», — говорит, — стал. «Это смерть Валина, да Марьина у него на уши пала», — по-своему рассудила Анфиса. «Бабу бы ему какую надо, где уж одному с ребятами мается». «Насчет бабы разговору не было, а вот насчет дома был. Подумывает возвращаться». «Куда возвращаться?» «В колхоз». «А что, в колхозе не люди живут?» Иван даже стеклянной банкой пристукнул по столу. И она уж молчала, не перечила, хотя что ж сказала такого? Разве ему объяснять, как нынче живут в колхозе? Иван первый пошел на попятный, с испугом взглянув на кроватку. «Ладно, выкладывай. Что тут у вас? Жать начали?» «Нет, кобыть». «Почему?» «Да все потому. Погодка-то, сам видишь, какая. Погодка, между прочим, вчера стояла подходящая. Весь день на Синельге было сухо. Или тут у вас в Пекашине другой бог? А как те?» Иван круто кивнул в сторону заднего окошка, но она и так без этого кивка понимала, кого имеет в виду муж Плотников. «Бригаду Петра Житова. которая на задворках у болота строит новый скотный двор. Чего молчишь? Я ехал по деревне, что-то не больно слыхать ихние топоры. Анфиса решила ничего не утаивать, все равно узнает. Пароходы вечер пришли. Ну и что? Опять зло, спросил Иван. Спросил так, будто она-то и есть главный ответчик за все. А кто она такая? Какая у нее власть? Разве не по его милости она, бывшая председательница, стала рядовой колхозницей? Чтобы не кивали люди при случае, вот, мол, семейственность в колхозе развели. И она, с трудом сдерживая себя, ответила. Ну и то. Грузы привезли. Так, сказал Иван, все ясно. На выгрузку укатили. Он посидел сколько-то молча, неподвижно, все больше и больше распаляя себя, и вдруг встал, решился. И бесполезно было сейчас говорить ему, постой, Иван, одумайся. Это все равно, что в огонь дрова подбрасывать, но с другой стороны. Очень уж это серьезное дело, сено колхозников. Отнять, заприходовать его нетрудно, а что ж дальше? Как же дальше-то он будет ладить с людьми? И Анфиса, подавая мужу сухой ватник, наконец-то на улице проглянуло ясное солнышко, сказала осторожно. Сено у нас и раньше подкашивали для себя. Ведь уж как, чем-то свою корову кормить надо, а колхозных не надо. Колхозные воздухом сыты будут, да? Сколько каждую весну падает от бескормья. Нет, я не я буду, ежели не обломаю им рога. Ха, они веревки из меня вить будут. Наставили себе сена и плевать на все, что хочу, делаю. Видел я на синельге под каждым кустом стажки. Ну, смотри, Иван, уже прямо сказала Анфиса. Дерево срубить недолго, да как поставить обратно? Кабы у того же Ильи Нетесова своя корова была, да разве он уехал бы на лесопункт? Иван, чего с ним никогда не бывало раньше, с размаху хлопнул дверью. От шума проснулся и заплакал в кроватке Родька. Анфиса подхватила сына на руки и быстро подбежала к окну. Иван отвязывал от изгороди мальчика. Передохнувший жеребец начал было игриво перебирать густо забрызганными грязью ногами, задирать оскаленную морду, но Иван все еще не остыл. Наотмашь ударил жеребца кулаком по храпу, и тот сразу успокоился. Дальше все было знакомо. Старые визгливые воротца на задворках, тропинка вдоль картофельника, баевская баня, тут муж отпустит жеребца. Намотает на голову повод, даст легкий пинок под зад и трясись себе на конюшню. И тем не менее Анфиса глаз не спускала с мужа. Она ждала, куда пойдет Иван от баевской бани. Ежели повернет назад, домой, то, считай, на этом и кончится ихняя размолвка. Сын примирит отца с матерью, а ежели повернет на дорогу... Никогда сроду не отличалась набожностью Анфиса. Но тут начала шептать про себя молитву. До того ей хотелось, чтобы муж повернул домой. И в конце концов, даже не ради того, чтобы водворился мир в ихнем доме, Бог уж с ним, с этим миром, не впервой они ссорятся. Ей хотелось этого ради самого Ивана. Потому что поверни Иван на дорогу, куда же он сейчас пошастает, как не под гору, к баржам, к мужикам. А из этого такое выйти может, что и не расхлебать потом. Иван повернул на дорогу. Глава вторая. Новый коровник в Пикашине заложили 2 года назад, и ох, какая радость была у людей. К новостройке у болота пролегли тропы чуть ли не от каждого двора. Ребятишки перенесли туда свои шумные игры, прохожие и проезжие приворачивали. В общем, все истосковались за эти годы по звону топора да по щепиному духу. Стены поставили быстро, за весной и осень, а дальше стоп, дальше заколодило. Сперва из-за плах для пола и потолка. В Пикашине все еще не было своей пилорамы, потом из-за гвоздей. Нет в продаже, хоть пальцы свои забивай. а потом вот из-за нынешней страды.